Курпатова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Прокремлевские молодежные движения в России, период реконструкции. Что происходит с американской экономикой, мнение эксперта. Деятельность российских уполномоченных по правам человека. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – российская, политическая. Молодежное крыло партии «Единая Россия», движение «Молодая гвардия» на прошлой неделе заявило о структурной реорганизации. В планах у них работа в стройотрядах, на олимпийских объектах в Сочи и участие в региональных выборах. Молодые оппозиционные, молодые политики оппозиционные «Молодой гвардии» говорят о ликвидации молодежных кремлевских проектов. Однако политолог Алексей Макаркин придерживается несколько иного мнения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Молодая гвардия Единой России» – именно так полностью звучит название молодежного движения партии власти, решила повзрослеть. Участие в многотысячных уличных акциях теперь молодогвардейцев не интересует. Появились у движения свои представители в Государственной Думе. Сами молодогвардейцы считают, что значительно повзрослели за последние годы. Изменения в молодежном крыле в самом движении называют перезагрузкой. Уже появились новые проекты, которыми займутся юные единороссы. Один из ближайших и наиболее актуальных – формирование студенческих отрядов для работы на спортивных объектах в Сочи. В наступившем году студенческие отряды смогут заключать договоры с администрацией Красноярского края. С 2009-го получать федеральные заказы, уверен лидер московского отделения «Молодой гвардии» Алексей Шапошников. Молодой политик, писатель, бывший член предвыборного списка партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов уверен, что кремлевская массовка в лице движения «Молодая гвардия» сейчас прекращает свое существование.
Я думаю, что это все же признак генеральной уборки в Кремле, потому что эти крайне одиозные так называемые молодежные движения всем уже дико надоели. И поскольку приходит к власти все же другой человек, то, соответственно, должны хоть как-то меняться прежние порядки. Эти движения, как известно, состояли просто из мяса, из массовки, которую сгоняли, которая выполняла ритуальные функции. Ну, то есть топтала разных оппонентов власти, зачастую были причастны к противоправным действиям. И поскольку эти движения имеют крайне негативную репутацию общественную, то, соответственно, нужно от них избавляться как от залежалого хлама. Вот что такое генеральная уборка? Это когда перетряхивается все в кабинете, открывается ящик письменного стола, и завалявшаяся там всякая ерунда выкидывается прочь. Вот эта ерунда и выкидывается в виде движений «Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая».
Разговоры о реорганизации в «Молодой гвардии» появились сразу после того, как о сокращении своих рядов объявили в движении «Наши». Пропрезидентское движение, которое запомнилось многотысячными акциями не только в Москве, но и в регионах России, значительно сократило количество своих региональных отделений с 50 до 5. Молодая оппозиция сразу заявила, что «Наших» банально списали после выборов в Государственную Думу и на время заморозили. Такие же слова начали говорить и о молодогвардейцах. Лидер «Молодой гвардии», бывший телеведущий Иван Демидов, опровергает подобные слухи. «Мы повзрослели», — говорит он.
«Молодой гвардии» происходит объявленная перезагрузка в связи с подведением итогов политического существования в России. И сейчас, на данный момент, переходим к, если можно так сказать, к взрослой политической деятельности. Мы зашли во власть, зашли в Заксобрание. Представители «Молодой гвардии» зашли в исполнительную власть в регионах во многом. Сформирована такая пока не оформленная, но тем не менее достаточно ярко выраженная молодежная фракция в Госдуме. Нормальная взрослая политическая работа.
Почему же появились слухи о том, что замораживание проектов?
Я так предполагаю, что разговоры о распуске организаций, молодежных организаций, прокремлевских, охранительных, как угодно их назовите, идет от общей концепции наших политических оппонентов, задача которых всячески делегитимизировать связку Путин-Медведев и продолжение традиции власти, за которой мы стоим. Попытка вбить клин, разговор о том, что все, что сделано при Путине, закрывается предвидением двери нового президента. Это такие простенькие, в общем, политходы, под которыми нет ничего, кроме желания наших оппонентов, чтобы эти ходы осуществились. Но я думаю, что это в лучшем случае в их воспаленных головах происходит.
«Молодая гвардия» поддерживает Медведева?
Безусловно. Дело в том, что если мы вспомним, партия «Единая Россия» была одним из главных инициаторов выдвижения Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом в президенты. Поэтому Дмитрий Медведев кандидат и «Молодой гвардии» тоже.
Власти не нужны люди, которые дискредитируют не только Кремль, но и президента, считает лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин. Именно так себя и вели на протяжении всего времени своего существования все, без исключения молодежные прокремлевские движения. Потому-то их постепенно закрывают, считает молодой оппозиционер.
Сначала было понятно, что прокремлевские молодежные движения, которые несколько назад с такой бомбой презентовали, вложили в них много денег, в общем-то, были рассчитаны на решение совершенно конкретных и узких задач в 2007-2008 году. Задачи эти были связаны с паранойей в Кремле, и считали, что вот неминуемо скоро случится оранжевая революция, что вот на Манежной площади вот-вот вырастут палатки, и тысячи людей непонятно откуда появятся с требованиями отставки правительства и президента. Вот. И поэтому были созданы десятки таких вот прокремлевских молодежных движений. Основная задача, которая была создать массовку вокруг Кремля и не допустить оранжевой революции в России. Уже давно понятно, что никакой оранжевой революции в России нет, и все эти молодежные движения стали очень удобным механизмом для освоения достаточно больших средств. Сейчас в них надобность отпала, никому не интересно, поэтому какие-то из них будут реорганизованы, какие-то из них будут просто ликвидированы за ненадобностью, какие-то локализованы, но факт остается фактом. На сегодняшний день кремлевские молодежные движения, их хозяевам просто не нужны.
Лично вам, как молодому политику, они помешали или помогли?
На самом деле, здесь два аспекта. Во-первых, конечно, те провокационные действия, которые зачастую устраивали активисты этих кремлевских молодежных движений, наносили достаточно серьезный ущерб оппозиции, но при этом они в значительной степени, на мой взгляд, дискредитировали своих кураторов, своих хозяев и, на самом деле, лично президента. Потому что та агрессия, такие вот хунвейбинско-комсомольские замашки, которые свойственны прокремлевским молодежным движениям, в значительной степени подрывали доверие общества к действующей власти, с которой эти молодежные кремлевские движения ассоциировались. Поэтому, в этом смысле, они, конечно, играли нам на руку.
Политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что будущее у молодой гвардии достаточно перспективное. Пока у молодых единороссов есть покровители из «Единой России», все у них будет хорошо, уверен он.
Молодой гвардии это здесь повезло больше всего, потому что она при «Единой России». У нее есть, так сказать, как какой-то части активистов, есть возможность и дальше продвигаться по карьерным ступеням в рамках «Единой России». Есть проекты, которые при взрослых проектах, и они могут быть реально там заморожены или как-то существенно реорганизованы вплоть до неузнаваемости только в том случае, если будут какие-то проблемы у взрослых. Вот в данном случае «Молодая гвардия Единой России» — это фланкирующий проект главной партии «Единой России». Такие организации, они, если они при взрослых, то, с одной стороны, у них ограниченные амбиции, с другой стороны, они, скорее всего, будут работать, существовать столько, сколько будут существовать их взрослые шефы. Если будут какие-то проблемы, уважаемые партии «Единая Россия», конечно, таких же проблем будут и у «Молодой гвардии». В этом смысле они взаимосвязаны, но пока таких проблем я что-то не вижу. В этих-то все будет относительно прилично.
Уже в апреле молодогвардейцы намерены провести съезд, где расскажут о своих ближайших планах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. В Белграде готовится к массовой демонстрации протеста против независимости Косово. Эти и другие темы подробнее через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит российская политическая тема. Как вы только что слышали, сегодня утром милиционеры задержали правозащитников, устроивших у здания Федеральной службы исполнения наказания одиночные пикеты в защиту Василия Алексаняна. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
Сегодня в 8 часов утра к зданию Федеральной службы исполнения наказаний, улица Житная, дом 14, подошли правозащитники Михаил Кригер и Татьяна Монахова и выставили вполне законные одиночные пикеты с требованием немедленного освобождения Василия Алексаняна. Татьяна Монахова раздавала прохожим листовки. и началось.
Милиционер сказал: у вас есть два варианта. Или вы сейчас уходите, или мы вас везем в отделение милиции. Я свернула плакат и пошла в метро. И вот я уже подходила к метро, уже за проездным полезла. Вдруг сзади меня грубо толкают вот эти милиционеры, хватают и тащат в милицейскую машину. А там уже Кригер сидит. В заявлении милиционеров написано, что нас было трое пикетчиков, когда я одна стояла с плакатом и раздавала листовки. А Кригер просто наблюдал поодаль, у него ничего не было в руках. Одиночный пикет, мы, как полагается, по закону.
Мы начали серию одиночных пикетов в знак протеста против того, что Алексанян, в общем-то, держит на цепи пока еще невиновного человека, и с недоказанной виной держит как животное в самых обычаях средневековья, там, или варварства, я уже не знаю, как это сказать. И мы начали серию одиночных пикетов на улице Житной. Дело началось с того, что через там 10 минут к нам подошли милиционеры, и нас оттуда загребли в милицию. И сейчас мы находимся в мировом суде номер 100, улица Мутная, 46.
Вчера Human Rights Watch, международная правозащитная организация, сделала доклад о состоянии гражданского общества.
Я Бринушову отправила запрос, чтобы дать мне координаты, чтобы связываться по Алексаняну. По-моему, Татьяна Лакшина у нас представительница.
Она была, да, в Интерфаксе на этом докладе, она выступала тоже. Тяжелое состояние общества. Я думаю, что сегодняшнее событие с вами и Кригером это подтвердили, да?
Да.
Что же дальше будет?
Бороться будем. Как же? Вот с Алексаняном, ты видите, какой у нас прогресс? Я думаю, вот все вместе. И вот та голодовка, и вот эти акции, которые мы проводим, и мои телеграммы Путину.
Вы чувствуете поддержку извне? Достаточно ли она, эта поддержка?
Ну, вряд ли. Конечно, лучше бы она была посильнее и помощнее была бы, потому что, ну, вот, по крайней мере, адвоката у нас сейчас здесь при нас нет. Ну, собственно, ни на что другое я особенно не рассчитывал, поскольку я отдаю себе отчет прекрасно в состоянии общества, которое у нас имеется.
Правозащитники Михаил Кригер и Татьяна Монахова, выставившие одиночные пикеты в защиту Василия Алексаняна. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы, правда, аспект международный. Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, провела переговоры в Москве. Об итогах этих переговоров мой коллега Виталий Портников побеседовал в эфире «Свободы» с заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калнычем.
Визит госпожи Тимошенко в российскую столицу – это просто официальный визит или желание симпатичной женщины очаровать строгих мужчин, чтобы не иметь никаких энергетических проблем в будущем с ними?
Я думаю, в первую очередь, это желание хорошего политика понравиться своим избирателям.
Украинским избирателям?
Украинским избирателям, естественно. Она работает на украинском электоральном поле, поэтому ее интересует в первую очередь Украина. Газовые вопросы, насколько я понимаю, с госпожой Тимошенко не обсуждались. Во всяком случае, не она будет принимать окончательное решение. Но для части Украины очень важно видеть, с кем общается Владимир Путин. И эта Украина увидела Юлию Тимошенко в общении с Владимиром Путиным. В Украине никто, не все предполагали, что визит может вообще сорваться, что его не допустят. А тут вдруг она в Москве с ней общается, Путин. То есть Тимошенко свою установку на визит выполнила на 100%.
Валерий, а как вы считаете, почему так получается, что премьер-министр Украины, который имеет все конституционные и законодательные полномочия для того, чтобы решать энергетические проблемы страны, вдруг отодвинут в очередной раз от этого решения? Тут дело не в личности даже госпожи Тимошенко, а в самой борьбе институций, скажем.
Я думаю, здесь прежде всего речь идет о том, что отодвинуться захотела сама Юлия Владимировна Тимошенко, которая сейчас старается не показывать свои конфронтации, не показывать своих конфликтов с президентом Виктором Ющенко, потому что показывать эти конфликты еще рано. Еще не дан официальный старт и даже неофициальный старт для президентской кампании. Но, правда, те, кто знаком с Юлией Владимировной, те, кто знает ее характер, те, кто с ней долго работали, они прекрасно понимают, что вот эта игра в поддавки – это именно игра. Что пока премьер-министр готова играть по правилам, которые ей навязывает президент, чтобы потом, когда-нибудь, то, что не получилось между Путиным и Ющенко, повернуть в свою сторону, повернуть как возможность того, что ей не дали реализовать те планы, которые она наметила.
Я правильно понимаю, Олег, вашу мысль, что по большому счету Юлия Тимошенко не преследовала никаких конкретных результатов в ходе этого визита, что это был именно визит телевизионного характера, показаться рядом с Путиным, провести переговоры в Белом доме, то есть показать, что она премьер-министр, который ведет переговоры в Москве.
Да, учитывая то, что перед визитом не были оглашены никакие инициативы, да, не было никаких формальных документов по газу, скажем, например, или других, учитывая те месседжи, которые шли после беседы, то есть они говорили о перспективах российского бизнеса в Украине, о российских инвестициях в Украине, то есть на самом деле там важных вопросов не обсуждались. Это был телевизионный визит.
Я, естественно, соглашаюсь с тем, что прежде всего важна картинка, тем более, если посмотреть, как формировался журналистский пул, который полетел с Юлией Владимировной, где было то, что отказано, а было мягко сказано, что печатные СМИ, в общем-то, не лучшие гости будут на борту премьер-министра.
Надо научиться снимать просто.
Наверное, да.
А потом ехать.
Я думаю, здесь речь идет вот о чем. Давайте не забывать о том, с кем все-таки она встречалась. Господин Зубков в ближайшее время, как говорят источники в Москве, возглавит «Газпром».
Будет представителем совета директоров.
Будет, да, согласен. Но, тем не менее, должность, скажем так, не самая последняя. Владимир Путин будет премьер-министром. Юлия Владимировна, зная ее амбиции, будет президентом. Поэтому, я думаю, это был все-таки первый шаг.
Знаете, какой фокус будет, если никто из этих троих людей не займет эти должности?
Это будет замечательно. Это будет замечательно
для обеих стран.
Да, для обеих стран, потому что будет абсолютно новый поворот в отношениях.
В эфире «Свободы». Мой коллега Виталий Портников беседовал с заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калнышним. Речь шла о визите, первом визите в качестве премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Москву. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат международные темы. В эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Отказ выдать визу на въезд в Россию главе ведущей американской правозащитной организации Human Rights Watch спровоцировал вопросы даже во время брифинга в Госдепартаменте США. Сам объект этого повышенного внимания считает, что Москва нанесла лишь очередной удар по своей собственной репутации, захлопнув перед ним дверь. Слово Яну Рунову.
Отказ в визе на въезд в Москву главе крупнейшей правозащитной организации Human Rights Watch превратился в международный скандал. О том, что произошло и почему, рассказывает сам исполнительный директор организации Кеннет Рот.
Приведено несколько причин отказа, но все они чисто технические, ни одного серьезного. Думаю, на самом деле вопрос с моей визой решался на уровне ФСБ или Кремля. Я должен был провести пресс-конференцию, которая уже была назначена. Российский консул сказал мне, что ничего не может сделать. Вот и вся история.
А в чем, по-вашему, истинная причина отказа?
Ясно, что это попытка снизить внимание мировой общественности к действиям российских властей против независимых неправительственных организаций. Правительство активизировало такие попытки с приближением выборов президента в России. То, как со мной обошлись, прекрасно иллюстрирует наш доклад под названием «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Великолепная иллюстрация методов, какие использует российская бюрократия против неправительственных организаций, которые не нравятся властям.
Каков итог инцидента? Я думаю, российское правительство само себя высекло. Отказ мне в визе привлек к нашему докладу гораздо больше внимания мировой печати, чем если бы инцидента не было. Я хочу добавить, что это первый случай отказа в визе сотрудникам Human Rights Watch со времен распада Советского Союза. Наше представительство работает в Москве более 10 лет, и нам никогда не отказывали в визе. Это был Кеннет Рот, исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch.
С ним говорил Ян Рунов. Америке, скорее всего, не избежать затяжного экономического спада, граничащего с кризисом. Так многие американские экономисты откликнулись на последние данные о том, что уровень инфляции поднялся до 4% с лишним, в то время как эксперты Федеральной резервной системы прогнозируют дальнейшее замедление экономического роста, повышение инфляции и рост безработицы. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Действительно, прогнозы для американской экономики и для мировой экономики ухудшаются по всем параметрам, по всем показателям. Из месяца в месяц. Когда поступает информация, она оказывается довольно последовательной, что экономический рост снижается, безработица повышается и, в общем-то, ожидается, что она долго будет выше 5%, что экономический рост не восстановится до своих исторических возможностей до 2010 года. Значит, это показывает, что все идет к довольно-таки затяжному, сложному экономическому периоду, к рецессии.
И что самое тревожное, как предупреждают некоторые эксперты, Центральный банк, снижая кредитную ставку в надежде оживить экономическую активность, может, наоборот, усугубить проблемы, потому что он усиливает и без того высокую инфляцию.
Возникает действительно очень тяжелая ситуация, которая была в 70-е годы, именно стагфляция. То есть одновременно и падение экономической активности, и инфляция. В этой ситуации, естественно, дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системы оказывается трудным или невозможным, но уже предыдущее снижение ставок в сочетании с другими факторами уже привело к повышению инфляции. Поэтому Федеральная резервная система тут оказывается, в общем, со связанными руками, она ничего не может сделать.
То есть уместен образ машиниста, который не способен остановить поезд, движущийся к крушению?
Экономика к крушению не движется, экономика очень сильно замедляется. И, возможно, несколько поедет под откос, если продолжать эту метафору, крушения нет. Но жилищный сектор, строительный сектор и связанные с ними производители промышленных товаров оказываются, естественно, в состоянии кризиса.
Вы упомянули, что может возникнуть ситуация, схожая с 70-ми годами. А что было тогда?
Во-первых, была полоса довольно таких серьезных рецессий в 75-76 году, затем в 79-80-81 году. Рецессии эти были периодическими, повторялись на фоне высокой инфляции. Это было очень трудное десятилетие.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередные данные, свидетельствующие об усугублении экономических проблем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим обсуждение тем, связанных с визитом Юлии Тимошенко в Москву. Об этом мы говорили несколько минут тому назад. В следующем часе нашей программы и подробнее в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут экономические новости. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 3 участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина, задержанные обвиняются в нарушении правил проведения пикета. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Отказ мотивирован тем, что массовая манифестация может помешать туристам осматривать достопримечательности города. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, МЧС, заявившая о выявленных в здании нарушениях пожарной безопасности, настояла на дополнительной проверке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Покушение якобы должно было произойти в Барнауле, который первый вице-премьер посещал в середине февраля. Сообщение о возможном преступлении появилось в интернете. В Белграде готовится к массовой демонстрации протеста против независимости Косово. Правительство Сербии поддержало организацию так называемого народного митинга, на котором выступит премьер-министр Воислав Каштуница. Участники акции съезжаются в Белград со всей страны. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. Соответствующие решения были приняты на заседаниях правительств этих стран. провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии и сил коалиции уничтожено 30 боевиков. По сообщению Министерства обороны Афганистана, во время боя, который продолжался 5 часов, убит и полевой командир талибов Мулла Абдул-Бари. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, обсуждают вопрос о формировании правительственной коалиции. Оппозиция потребовала отставки Мушаррафа. Однако он заявил, что не намерен покидать свой пост и готов работать с любым правительством. Турция приветствовала победу Сержа Саркисяна на президентских выборах в Армении. В послании турецкого президента Абдуллы Гюля выражается надежда на нормализацию отношений между двумя странами. Анкара и Ереван не имеют дипломатических отношений. Американские военные сбили выше из строя спутник-шпион. Спутник размером с автобус и весом около 9 тонн поразила ракета, выпущенная с корабля ВМС США в Тихом океане. Однако, насколько успешной была операция, станет известно только завтра. Обнаружен спасательный бот, пропавшего месяц назад в Восточно-Китайском море теплохода «Капитан Усков». Людей в нем не было. Самое сильное в истории Норвегии землетрясение произошло на острове Шпицберген. Сила подземных толчков составила 6,2 балла. Сообщения о пострадавших и потерпевших не поступало. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент компании «Тошиба» господин Нишида официально заявил, что компания отказывается от дальнейшей поддержки формата высокого разрешения HD-DVD. После этого заявления кинокомпания Universal Pictures сообщила, что полностью переходит на формат Blu-ray разработки Sony. О положении на рынке домашнего видео после заявления «Тошиба» рассказывает Владимир Губайловский.
Рынок домашнего видео оценивается сегодня в 24 миллиарда долларов в год. Отказ Тошиба продолжать борьбу, конечно, повышает шансы Sony. Но, как отмечают эксперты, в войне форматов уже есть проигравший, но нет победителя. По мере увеличения скорости интернета у дисков высокого разрешения появился очень серьезный конкурент. Зачем покупать диск, если можно посмотреть фильм прямо через сеть? Загружаемый контент становится все более популярным, и это снижает потребность в оптических дисках.
Новости коротко. Австралийская компания Emotive разработала устройство, которое считывает электрические сигналы мозга пользователя и передает их по беспроводной связи на компьютер. Устройство предназначено для управления компьютерными играми. Оно включает комплект электродов для снятия электроэнцефалограмм, с помощью которых можно руководить персонажем игры. Разработка является первым подобным аппаратом, рассчитанным на массовое использование. Американское аэрокосмическое агентство НАСА намерено развернуть на Луне систему мобильной связи. Прототип системы исследователи опробуют в 2012 году. К спутнику Земли должен отправиться исследовательский зонд Moonlight. Этот аппарат будет состоять из орбитального спутника и трех спускаемых модулей. После посадки на Луну модули начнут сбор научной информации, которая сначала будет передаваться на орбитальный спутник, а уже оттуда ретранслироваться на Землю. Компания DoubleTwist разработала программное обеспечение, которое позволит снять защиту от копирования с композиций, продаваемых в интернет-магазине iTunes компании Apple. Программа DoubleTwist позволяет перекодировать музыкальные файлы, купленные на iTunes, в любой звуковой формат. Представитель DoubleTwist сказал, что компания не преследует криминальных целей, она просто предоставляет возможность любому пользователю поделиться с приятелем понравившейся музыкой.
Панорама новостей высоких технологий. О них рассказала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит правозащитная российская тема. Недавно был представлен доклад российского уполномоченного по правам человека, омбудсмена Владимира Лукина. Документ вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые представители правозащитного сообщества упрекали Лукина в мягкости в отношении власти. На «Волнах свободы» мы уже обсуждали доклад Владимира Лукина, а сейчас пойдет разговор о том, как вообще работают российские омбудсмены. Прежде всего, о том, насколько известна россиянам эта должность вообще. Наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова такой вопрос. Знаете ли вы, чем занимается уполномоченный по правам человека?
Правами, естественно, человека занимает. Деятельность разных сфер человека рассматривает, наверное, и смотрит, чем может человек заниматься, какие права в той или иной области он имеет. Он просто рассматривает, какие права, а защищаясь, надо кому-нибудь другому обращаться.
Ну, в общих чертах я понимаю, он защищает, где-то все неправильно поступает с людьми, помогает. Но, опять же, в Москве, а здесь Псковского, вообще-то я не знаю даже, кто у нас по правам человека. Ни в газетке не описано, ни по радио, не знаю.
Ну, так, приблизительно. Ну, и защищает, наверное, как-то наши права. Сидит где-то в кабинете. Кто чувствует себя неправым, идет к нему. Я надеюсь, что это так.
Ну, в принципе, чем занимается, не знаю. Но должны они заниматься проблемами человека. То есть у каждого из нас есть какие-то мелкие, большие вопросы. Есть проблемы, которые не решить в администрации, не решить с начальником, не решить с руководителем. А вот этому человеку можно подойти, и он, по идее, по своей душе, он должен войти курс дела. И если может, то чем-то посодействовать. Естественная вещь.
Знаю, конечно. Защищает права человека. Я думаю, все. Тут нет никакой формальности. К нему можно обратиться в принципе в любое время, в любой форме. Не обязательно писать ему там длиннющее заявление. По крайней мере, есть ощущение, что кто-то о тебе заботится. Так что я очень рада, что у нас есть такой вот Лукин Владимир Петрович.
Затрудняюсь сказать, чем он занимается. Я не силен в данной области. Ну, слышал, да, что это существует.
Человека защищает. Не знаю, от вас какие проблемы у человека можно пойти. Ну, какие-то есть вопросы. Вот по работе есть вопросы, еще куда-то. Можно пойти туда, скажут, куда пойти. Можно какое заявление написать, как, что, чего.
Лукин контролирует, помогает, у кого какие вопросы возникают. Простым людям права человека, которые закреплены Конституцией у нас. Разбирается в этих вопросах, подключает нужные компетентные органы, включая международные. От властей, которые не соблюдают эти права, ущемляют.
Ну, помогает людям справедливость найти. То есть, если что-то власть поступили как-то с человеком не очень справедливо, значит, этот уполномоченный должен помочь.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: знаете ли вы, чем занимается уполномоченный по правам человека? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Продолжим тему деятельности российских уполномоченных по правам человека. В Санкт-Петербурге летом прошлого года появился новый омбудсмен – единорос Игорь Михайлов. Правозащитное сообщество города со скептицизмом оценивает перспективы его деятельности. Почему? Об этом петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уполномоченного по правам человека в Петербурге не могли выбрать 10 лет. Городской закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 30 декабря 1997 года. Но, по мнению многих правозащитников, исполнительная власть не спешила завести структуру, которая могла бы колоть ей глаза огромным количеством нарушений прав человека, от систематических нападений на иностранцев с неславянской внешностью до нарушения прав заключенных. И вот уполномоченным по правам человека стал единорос, советник губернатора Игорь Михайлов, в прежней жизни не замеченный ни в каких действиях по борьбе за права униженных и оскорбленных. А Юлий Рыбаков, как раз известный правозащитник, вышедший с Игорем Михайловым во второй тур, получил всего один голос. Вскоре после этого был создан правозащитный совет Петербурга, поскольку правозащитники уверены, что Игорь Михайлов – это лишь имитация и профанация поста, который он занимает. Сам Игорь Михайлов так не считает.
Я готов рассуждать, обсуждать, выявлять недостатки и применять свои полномочия для того, чтобы своевременно и точно уведомлять органы государственной власти Санкт-Петербурга в первую очередь и Российской Федерации о тех системных пробелах в организации гражданского общества, которые мы совместно с вами выявим.
Опровергая слова правозащитников, что к нему никто не пойдет, Игорь Михайлов утверждает, что с момента его избрания к нему обратились 3,5 тысячи человек. Но есть ли сведения о тех, кому он помог, спрашивает ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Я знаю, к нам приходят потом люди, которые уже к нему обратились. Дела связаны с малым бизнесом, дела связаны с застройкой города, дела связаны с сиротами. Ну, уже не говоря о том, что он же, когда был в колонии в Косовском, сказал, я проверил, там все хорошо. Он может заниматься чем угодно, он не глупый человек. Но человек, уполномоченный заниматься защитой прав человека и гражданина в Санкт-Петербурге, это не его роль.
В своей инаугурационной речи Игорь Михайлов сказал, что он будет бороться за права человека вместе с администрацией города, вместо того, чтобы оппонировать ей, говорит Наталья Евдокимова. Она считает единственным положительным моментом избрания Игоря Михайлова на пост уполномоченного по правам человека то, что правозащитники в ответ сплотились и создали свой совет, реально защищающий права человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Из Петербурга в Екатеринбург. Правозащитное сообщество Свердловской области отмечает десятилетие деятельности общественной приемной уполномоченного по правам человека. Сегодня бесплатными услугами 30 так называемых юридических клиник пользуются жители практически всей территории Среднего Урала. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Олег Иванов.
Институт бесплатных юридических консультаций и сопровождения в судебных процессах появился в Свердловской области менее 15 лет назад, практически одновременно с появлением в стране уполномоченных по правам человека. Идея была заимствована в США, но первоначально юридические клиники зародились еще в конце 19 века и именно в России. Об основных задачах структуры говорит управляющая общественной приемной уполномоченного по правам человека юридической клиники Екатеринбургского гуманитарного университета Елена Резник.
Студент юрист не может выходить в современную действительность на практику, не обладая никакими навыками. Потому что иначе он не нужен работодателю, иначе от него нет никакой пользы. Поэтому вот эти практические навыки, они, конечно, безусловно, очень важны с точки зрения образования. Три основных пункта. Обучение, создание некого отношения к человеку и к его проблемам, и помощь конкретному человеку именно сейчас.
Елена Резник сама прошла весь карьерный путь юриста-общественника. Студенткой пришла в юридическую клинику, попала в поле зрения аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, затем закончила магистратуру, аспирантуру и сейчас управляет общественной приемной. Для студентов юридического факультета гуманитарного университета общественная работа в клинике стала обязательной частью образовательного процесса. В год за помощью к студентам-юристам приходит более 150 человек, многим из которых нужна не только консультация, но и юридическое сопровождение в судебном процессе. За время существования клиники появились такие выигранные дела, которыми гордится не только руководство организации, но и весь университет, рассказывает руководитель общественной приемной уполномоченного по правам человека юридической клиники Екатеринбургского гуманитарного университета, декан юридического факультета Алексей Семитко.
Здесь садовый участок был, и закон предоставляет право бесплатно его приватизировать. А администрация в этом отказала со ссылкой на незаконные основания. Но она говорит, вот мы там планируем дорогу проводить. Когда все это было выяснено, никаких оснований для отказа приватизации земельного участка не было. Ну и, естественно, дело выиграли.
Как отмечают юристы-общественники, законы о социальной защите граждан Свердловской области в большей части, конечно, выполняются. Однако есть вопрос, который еще предстоит решать. Например, так называемые бомжи. Значительную часть этих людей можно вернуть к нормальной жизни. Для этого необходимо заручиться поддержкой Свердловского правительства и разработать комплексную областную программу. И это ближайшие планы в работе не только аппарата уполномоченного по правам человека, но и всей сети юридических клиник. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии и сил коалиции уничтожено 30 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, тенденции и новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общий объем иностранных инвестиций в капиталы российских банков в 2007 году увеличился более чем в два раза и составил 183,5 миллиарда рублей, в результате чего доля иностранцев в совокупном уставном капитале всех банков страны выросла более чем до 25%, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года увеличилось на 32%, до 202. Государственный Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, планирует предпринять усилия по выходу на рынки Восточной Европы и Азии, а также интересуется странами СНГ, заявил президент банка, бывший министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. При этом реализация стратегии развития Сбербанка на внешних рынках, по его словам, займет не менее 5 лет.
Самая главная задача, которую мы перед собой видим, стать не только самым большим банком, а стать самым лучшим банком в стране и стать одним из крупнейших банков в мире.
Международные или золотовалютные резервы России с 9 по 15 февраля увеличились на 300 миллионов долларов или на 0,06% и составили 481 миллиард 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня обладают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro», как ожидается, подпишут сегодня соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее сообщалось, что доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. Первая очередь освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей привлечены авторитетные международные компании.
Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу», 66% акций которого принадлежат российской стороне, приступило к производству грузовиков на заводе, расположенном в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга. До конца 2008 года здесь планируется выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей 4 моделей, а в перспективе мощности завода будут увеличены до 25 тысяч грузовиков в год. С июля 2006 года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже собирает средние и тяжелые грузовики «Исузу». Правительство России одобрило новый технический регламент, регулирующий качество выпускаемого в стране бензина и дизельного топлива. Согласно документу, с 1 января 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, а с 1 января 2013 года – стандарту Евро-5. Вместе с тем регламент устанавливает трехлетний переходный период, в течение которого будет разрешено производство и оборот низкооктанового бензина для сельскохозяйственной техники. Также не предусмотрено ограничений по качеству топлива, закупаемого государством в рамках оборонного заказа. В связи с повышающимися требованиями к качеству топлива, как считает президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов, российским нефтяным компаниям необходимо наращивать инвестиции в нефтепереработку.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территорию Российской Федерации не шли, производство простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов снизила прогноз роста экономики страны в 2008 году, установив его на уровне от 1,3 до 2% из-за углубляющихся проблем на финансовом и жилищном рынке. Предыдущий прогноз, который был опубликован американским центральным банком в декабре, составлял от 1,8 до 2,5%. Говорит вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин.
Если в последние три года, например, американская экономика год за годом снижала темп своего роста, то российская экономика в три последних года каждый год наращивала темп экономического роста. Таким образом, мы видим, что у нас есть возможность не совпадать с мировой тенденцией или не совпадать с тенденциями мировых экономических лидеров.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На завтра 24,53. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, курс на пятницу 36,14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему термин «эволюция» допущен в школьные учебники во Флориде. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ни предчувствие рецессии, незаметно повысившиеся цены на хлеб и другие продукты, ни постоянные ссылки кандидатов в президенты на ухудшающееся положение среднего американца не убавляют у американцев чувства оптимизма. Наоборот, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному информационным агентством Рейтер, американцы сейчас гораздо более оптимистично смотрят в будущее, чем лишь месяц назад. Повысился даже уровень положительной оценки деятельности президента Буша. Половина опрошенных уверена, что им не грозит потеря работы. 56% респондентов сказали, что они не испытывают никаких финансовых трудностей и не ожидают их. Большее число американцев считает, что страна надежно защищена от внешних угроз, и они гордятся своей страной. По словам социологов, такие настроения – результат утверждения Конгрессом пакета мер по стимулированию экономики и высоких ожиданий, связанных с избранием нового президента. Что только не готов предпринять кандидат в конгрессмены с серьезными амбициями. Как посчитал суд присяжных в Нью-Гемпшире, 43-летний бизнесмен Гэри Дотс симулировал автокатастрофу и свое собственное исчезновение. Все это с целью привлечь внимание к своей кампании за место представителя штата в Конгрессе. В 2006 году, в разгар предвыборной кампании, полиция обнаружила в кювете у шоссе слегка помятый автомобиль кандидата. Сам Дотс был найден через сутки в лесу. Он сообщил о том, что, пытаясь увернуться от оленя, он врезался в дерево. У него помутилось в голове, и в полубеспамятном состоянии он чуть не утонул в реке. Полиция же говорит, что его одежда была совершенно сухая. Не решившись окунуться в ледяную воду, обвиняемый какое-то время продержал ноги в холодной воде. По версии обвинения, он попытался симулировать исчезновение, чтобы привлечь сочувствие избирателей после того, как у него иссякли деньги на предвыборную кампанию. Он признан виновным в организации своего исчезновения и нескольких более мелких преступлениях. Ему грозит 7 лет тюрьмы и 20-тысячный штраф, чтобы компенсировать средства, затраченные на его поиски. Эволюционная теория одержала победу в консервативной Флориде. Штатное управление образования рекомендовало включить ее в число предметов, изучаемых в средней школе, несмотря на сетование некоторых родителей на то, что преподавание этой теории может негативно сказаться на формировании моральных устоев их детей. Рассказывает Алан Давыдов.
Острые дебаты о том, как преподавать теорию эволюционного развития в школах Флориды, закончились компромиссом. Члены Совета штата по образованию 4 голосами против 3 утвердили новые стандарты, в соответствии с которыми школьникам теперь будет преподаваться наука об эволюции. В последний момент перед голосованием под давлением религиозных консерваторов в образовательную программу была внесена компромиссная формулировка, определяющая эволюционное учение лишь как теорию. Таким образом, отныне школьники Флориды будут изучать теорию Чарльза Дарвина с оговоркой о том, что истинность его все еще не доказана окончательно. Дарвинизм не одно десятилетие служит яблоком раздора между учеными и креационистами, сторонниками теории разумного начала. Еще в 1925 году на знаменитом обезьяньем процессе в штате Теннесси судили учителя, осмелившегося преподавать в школе историю эволюции. А 80 лет спустя в Пенсильвании федеральный судья удовлетворил иск родителей группы учеников о необходимости преподавания теории Дарвина не как версии, а как научного факта. И хотя то постановление касалось только территории города Дувра, это создало прецедент наступления на взгляды религиозных консерваторов. Ситуацию комментирует Лоуренс Краус, директор Центра изучения космологии и астрофизики при университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде. Те, кто в силу личных религиозных убеждений боится науки сверх меры, используют надуманную дискуссию об эволюции как основание для атак на саму науку. Для процветания современного технологического общества мы обязаны давать нашим детям самое лучшее научное образование. Если большая часть общественности сомневается в теории эволюции, то мы просто должны лучше ее преподавать. Задача системы образования – не узаконивать невежество, а преодолевать его. Например, половина американцев не знает, что планета Земля вращается вокруг Солнца, но ведь это не значит, что мы должны преподавать в школах геоцентрическую теорию наряду с правильной гелиоцентрической. Точно так же вера многих в библейскую модель сотворения мира менее 10 тысяч лет назад не может нас заставить отказаться от преподавания астрономии или других многочисленных свидетельств того, что возраст Земли исчисляется миллиардами лет. Согласие Управления образования Флориды, одного из самых консервативных штатов, включить в учебники термин «эволюция» означает, что к 2012 году флоридские школьники должны быть готовы отвечать на вопросы по этой теме даже на экзаменах.
Как говорят защитники Дарвина и его теории, победа эволюции во Флориде может помочь ей одержать окончательную победу и в Техасе, где противники Дарвина пытаются держать эволюционное учение там же, где находится креационизм, за пределами учебной программы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим о некоторых предварительных, пока очень предварительных, итогах визита Юлии Тимошенко в Москву. Поговорим также об аресте в Москве нескольких участников одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Голодовка скульпторов – это тема неожиданная на самом деле, хотя эта голодовка продолжается уже несколько дней. Речь идет о событиях тоже в Москве. Еще одна тема, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».